Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Как очень многие большие церковные праздники, за главным праздником идет праздник в честь всех участников как бы процесса. И 13 июля мы празднуем собор 12 апостолов. Почему, мне кажется, важно вспомнить, что апостолов было не два, а именно 12, и вспомнить о них, потому что далеко не всех апостолов может перечислить каждый наш верующий радиослушатель, мне так кажется.
Даже я не смогу.
Ну,
то есть, наверное, с третьей попытки смогу.
Чтобы вам было полегче, я просто для начала их перечислю, чтобы было понятно, о ком мы, собственно, говорим. Ну, начинается, естественно, с Петра, который первый епископ римский. Дальше идет Андрей Первозванный, брат апостола Петра.
Значит, смотрите, как я специально никогда не запоминал, хотя, наверное, в семинарии надо было это сдавать, но это было давно, и я поэтому не помню, как я это делал. Во-первых, было две пары братьев. Петр и Андрей. Это важно понимать, да, причем Андрей был старший по возрасту, и он был первозванный, значит, Петр и Андрей. Дальше еще два брата, Воанергесы, сыны Громовы.
Это да, Иаков и Иоанн.
Иаков и Иоанн, вот уже четверо получается.
Иоанн,
да?
Богослов.
Значит, Иоанн Богослов пятый, забыть его нельзя. Два Иуды, Иуда, который всем известен, даже не церковным людям, который Искариотский, который предал его, Иуда и Яковль. Правильно, да, я
да.
Его напоминаю? Сколько уже получается?
Или Фадий, можно, чтобы не путаться, назвать
да,
его Фадеем.
Фома неверующий, тот самый, значит, это
по
уже...
По прозвищу Близнец.
Да, Близнец. Фадей. Дальше, Евангелие от Матфея есть у нас? Есть. Соответственно, Матфей Мытарь, вот он же Левий Матфей. Кто еще остался? Вот.
У нас много кто остался. Филипп, который
Филипп.
Земляк. Петра и Андрея.
Филипп Варфоломей.
Вот.
Вот, Нафанаил. И Жебиат Кана Галилейские. Вот. Все, по-моему, всех назвали.
А Симон Зелот?
Симон Зелот.
Кто
да.
Когда был в Абхазии?
Симон Зелот, да. А еще Симон Канонит.
Да.
Уже мы набрали больше 12.
Симон Зелот и Симон Канонит, одно лицо.
Одно лицо, да, вот замечательно. Да. Ага.
И я почему вспомнила Абхазию, потому что как раз это святой, которому посвящен Новоафонский монастырь.
Да, да, да.
И там даже его пещера.
Ну, тогда получается 12. Все, по-моему, всех
вот
назвали.
Не всех.
Не всех?
Иуду вы вычеркнули, а вместо него Матфея вы не назвали.
А, это потому что, да, тот самый апостол, который...
По жребию.
По жребию был, по жребию. Вот, выбран уже после вознесения Господа нашего Иисуса Христа в ожидании сошествия Святого Духа. Матфей. Его иногда путают с Матфеем, но это два разных человека.
Ну вот, а остался за рамками этой команды только апостол Павел, но он вообще стоит особняком.
Да, а почему, отвечая на ваш вопрос, почему мы вспоминаем всех 12 апостолов, напомню все-таки, что, хотя в народе Петровка-Голодовка и называется Петровский пост, да, называется он апостольский пост, вот так, не Петропавловский, не Петровский, не еще как-то, а именно апостольский пост, и поэтому, конечно, совершенно естественно вспомнить и всех апостолов.
Ну вот мы их всех вспоминаем, все они практически, кроме апостола Иоанна Богослова, закончили свою жизнь, приняв мученическую кончину, и, ну, каждому из них посвящен отдельный день памяти в церковном календаре, но мне хочется в связи с этим вспомнить все-таки, что такое апостольский подвиг, почему мы апостольство воспринимаем как подвиг, ведь равноапостольных у нас очень мало. То есть это был такой подвиг, который по плечу вообще единицам в человеческой истории. Но ведь мы знаем много миссионеров, много людей, которые вот просвещали целые огромные территории, как вот там Сибирь, Дальний Восток, там Аляска. У нас...
Ну, так они и равноапостольные есть. Смотрите, у нас даже из 19 века мы берем равноапостольный Николай Японский и равноапостольный Иннокентий Московский. Это два величайших русских святых, которые вот прославлены были... Иннокентий Московский вообще был прославлен в 70-м году, мне уже было 4 года. Вот, поэтому, мне кажется, как раз вот... Ну, это действительно... Почему их мало? А потому что речь идет не просто об успешном миссионерстве, а о реальном обращении ко Христу целых народов. И вот в этом случае мы можем говорить о равноапостольном подвиге, да, равноапостольная Нина, просветительница Иверии, мы говорим, равноапостоль Николай Японский, просветитель Японии и так далее. Вот, то есть, чей труд был столь успешен, что не просто отдельные люди обращались ко Господу, а были, по сути дела, основаны новые церкви. Вот, и целые народы, по сути дела, стали вот, пусть не на 100%, да, мы не можем сказать, что Япония стала православной страной, да, но при этом даже после полного прекращения какого бы то ни было русского влияния, мы видим, что японская церковь продолжает быть православная, и никуда она не делась.
Но мне кажется, что очень тут есть важный нюанс, который вот хочется на себя тогу примерить. Мы же вспоминали...
Не хочется.
Нет, но я имею в виду, к каждому миссионеру хочется почувствовать вот плоды своих... Мы вспоминали, о чем писал апостол Павел. Вот это «хвалиться буду своей немощью». То есть тут нужно... понять предел возможности человеческой и тот момент, когда вступает уже сила, которая не имеет отношения к тому, кто ее проводит, кто ее проводник.
Но апостол Павел ведь прямо говорит о том, что Господь избрал его от чрева матери. То есть это действительно некое избранничество и предназначение. Здесь вот то, о чем вы говорите, хорошо видно про то, хорошо виден тот факт, что человек в этой жизни имеет как бы два разных смысла. Его жизнь имеет два разных смысла. Один смысл – его личный и его личное отношение с Богом. Вот я, вот Господь, и совершенно неважно, где я сидел в пустыне, как Мария Египетская, только ко мне не пришел никакой авозасимый, никто про мой подвиг даже и не узнал. Но это вот мои с Богом личные отношения. И второе – это то, как человек, как человека, прости, это очень унизительно звучит, я даже совсем недавно эту мысль обсуждал с одной современной девушкой, она мне говорит, это унизительно для человеческого достоинства, как человека использовал Господь. То есть, каким орудием этот человек послужил. И здесь уже действительно, как вы правильно говорите, нравится, не нравится, хочешь, не хочешь, а тебя Господь использует. Вот, ты можешь быть, я даже на эту тему начал размышлять, но у меня нет законченного размышления, может ли святой человек послужить орудием Божьим какому-нибудь, я не знаю, делу, которое со стороны вовсе не выглядит благочестиво. Что-нибудь разрушить, там, чего-нибудь... Ну, то есть, понимаете, да, ведь Господь не случайно, например, Навуходоносора или фараона называет тоже своими рабами, потому что они послужили... Вот Бог ожесточил сердце фараона, чтобы вывести Израиля из Египта. Или раб мой Навуходоносор там разрушил Иерусалим. Вот для меня вопрос, может ли... Понятно, что и Навуходоносор, и фараон были грешниками. И Господь их использовал как свое орудие вот для какого-то такого дела, которое со стороны тоже выглядит ужасно. А может ли Господь святого человека так использовать, что он лично свят, но как орудие он послужил чему-нибудь такому? Вот может ли святой человек что-нибудь там случайно нажать и вызвать ядерную войну?
Про ядерную войну не знаю.
Ну, я не знаю, мне сейчас просто пример чего-то ужасного такого да, но в голову не приходит.
До такой степени ужасного не знаю, но, скажем, то, что святые при жизни совершали какие-то поступки до сих пор...
Именно не то, что безнравственно, а именно как орудие Божие. Нет, вот я там святой летчик, который летел себе, летел и был себе всем святым, весь из себя святой, а потом Господь взял и сломал мой самолет, и я, будучи святым летчиком, врезался куда-нибудь и разнес полгорода. будучи лично свят, но вот через меня пострадало, допустим, какое-то громадное количество людей. Вот у меня нет ответа на этот вопрос.
И город оказался Содомом.
Нет, а город оказался тоже, там много хороших людей погибло. То есть вот насколько личная святость пред Богом и служение в качестве орудия Божия, то, о чем вы говорите, да, когда уже не сам человек, но Господь его использует, иногда в темную причем. И это действительно вот для современного такого свободолюбивого и горделивого взгляда на себя может показаться унизительным, потому что Господь нас может в темную использовать, вот прям реально в темную. Ты думаешь, что ты вот для этого, а на самом деле вот вовсе не в этом состоял смысл твоей жизни.
Ну, я думаю, что ни Андрей, ни Яков, ни Филипп, земляк Петра и Андрея, вряд ли, пока они сидели на озере и ловили рыбу, мечтали, что жизнь их сложится таким образом, да еще и так закончится.
Не, вообще, я думаю, даже представить себе не могли. Даже представить не могли. Причем мне кажется, что это были люди, действительно, жители Назарета, чьи горизонт-то, не знаю, что они там мыслили
себе. Из Назарета может ли быть что доброе?
Да, что там за ближайших два города, там уже, может, они думали, что там люди с пёсьими головами живут, да, то есть это не люди там Римской империи, а это люди иудейской провинции, рыбаки, некнижные, вот, но которые удивительным образом, чье сердце оказалось готово на то, опять вот представьте себе, да, вот ты себе такой уже, Пётр-то был уже мужчина в летах.
Ну, взрослый, семейный, да, вполне себе.
То есть он не был мальчиком, да, у него было дело, у него была жена, у него была теща, ужас какой.
Вам виднее.
Нет, ну, у меня любимая теща. И вдруг ему говорят, иди за мной, и ты оставляешь все. Я человек, который там десятилетиями говорит, ребята, семья главное. Мне мой духовник-монах всегда говорил, семья – это главное. Я никак поверить ему не хотел, глядя на апостола Петра, что как же это, как же семья, я же священник. Говорит, нет, семья – это главное, какая будет семья, так ты будешь. И вот это вот, когда вот тебе говорят, так, стоп, оставь все и пошли за мной. Куда пошли? Там разберемся. Вот. Важно, что он не просто, в смысле, пошел за каким-то бродячим проповедником. Это со стороны могло так выглядеть. На самом деле, Бог подошел к нему, и он это почувствовал. Вот насколько мы сами по жизни, я уверен, что Бог к каждому человеку подходит в этой жизни обязательно. Вот так, как он подошел к Петру. В каком образе, не знаю. Да, к Петру подошел некий бродячий проповедник. А к нам, может быть, подошел кто-то больной или кто-нибудь, не знаю, нищий какой-нибудь, может, злой начальник, может, еще кто-нибудь. Вот он к нам подходит. А это на самом деле Бог через него к нам подошел. Насколько мы это вот можем услышать, почувствовать, понять, что да, Господь вот сейчас, Он здесь, и сейчас мне строгач вкатывает и 13-й зарплаты лишает. Вот. Или просит, чтобы я там сейчас, неважно, вот этому вонючему пьяному бомжу денежку подал.
Но это все из той серии, о чем вы говорили в предыдущей части, о том, что апостол – человек, который прыгает выше головы, или, по крайней мере, пытается.
Да?
Но что взять святую равноапостольную Нину? Женщина бежала от гонений. У нее главная была задача – спастись. Женщина в те времена в совершенно незнакомую какую-то страну попадает. И вдруг начинается проповедь, которая заканчивается крещением целого государства.
Ну, это, кстати, очень важная мысль, которую вы сказали, что вообще-то, знаете, есть такая золотая легенда, она даже вошла в некоторые богослужебные тексты, что вот апостолы бросили жребий, кто куда пойдет, в какую страну, кому чего по жребию досталось, и вот они, значит, взяли в руки посохи и пошли проповедовать. Если мы откроем книгу «Деяний», там все было совсем не так. Как сказал в свое время замечательный отец Алексей Сысоев, книга «Деяния апостолов» похожа на сказку про козу Дерезу, когда никто никуда не хотел идти, а просто гонения начинались. Вот они, что называется, не по доброй воле, за исключением апостола Павла. Никто никуда не хотел уходить. Но в Иерусалиме оставаться дальше было невозможно. Пришлось бежать в Антиохию. Но и там их достали, пришлось идти дальше. То есть это вот история, когда люди действительно просто уходили, потому что здесь оставаться было невозможно. Но когда ты несешь в сердце Господа, и Господь еще перед тобой ставит соответствующие задачи, оказывается, что невозможное возможно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе у нас будет праздник, который, в общем, по названию знают многие, а по тому, что это такое, знают все меньше и меньше, мне кажется. Это праздник Рецеположения. 15 июля, это, если строго называть его так, как он называется в церковном календаре, это положение честной ризы Пресвятой Богородицы в Валахерне. На самом деле понять, что это за праздник, действительно очень трудно. У нас есть праздник Покрова, который, в общем, тоже достаточно труден для понимания, поскольку он празднует событие радостное избавление от нашествия славян, которые празднуют исключительно славяне. Ну, в общем, какая-то такая удивительная метаморфоза историческая. Но что касается праздника положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, это еще страннее, потому что где Влахерна и где мы? И, в конце концов, какая нам разница, что в V веке когда-то какие-то там были переданы сохраненные реликвии, которые потом в Константинополе были перенесены из одной церкви в другую. Почему нам так это важно помнить и еще каждый день праздновать? Мало того, насколько можно представить себе, читая русскую художественную литературу, праздник Рецеположения был чрезвычайно популярен. Вот почему вот так?
Ну, с одной стороны, все-таки многим и многим современным православным людям не очень понятен тот, я сейчас понимаю, что я иду по грани, не очень понятен тот средневековый колоссальный акцент и интерес к всевозможным реликвиям. То есть мы почитаем мощи, например, да, мы почитаем иконы, но современные люди относятся к этому гораздо более спокойно, чем люди средних веков, которым очень важно было осязать конкретно. И поэтому вот этот феномен, когда, там, не знаю, одновременно в ходу было там 5 голов Иоанна Предтечи,
о, да,
или еще чего-нибудь, когда вот люди шли на подлоги, потому что вот важно было, чтобы у нас была вот эта вот святыня, и какие-нибудь аферисты могли действительно вот благочестивым христианам что-то такое подсунуть, потому что вот это не важно. Вот я просто смотрю, у нас есть мощевик в храме, например, да, и люди к нему прикладываются, но к нему не стоят вот такие вот как бы очереди, да, и иногда просто время от времени, когда привозят что-нибудь там такое с Афона, вот вдруг возникает...
Ну, как мы помним, что...
Массовый ажиотаж.
Была же такая священная реликвия московских великих князей, ковчег Дионисия.
Да, да, который...
Вот, да, кстати, там была частица Ризы.
Ризы, да, но нам важно это... Да, есть еще, допустим, какие-то праздники, тоже нам не очень понятные, обновление храма Георгия Победоносца в Лиде.
Да, да,
ну какое нам дело, что где-то там Лиде. В Лиде был построен храм. Вот он у нас
который
этих храмов...
Который много раз разрушался,
да, у нас
но
этих
у нас
храмов
тоже
разрушались, и тоже их много. Вот важно, вот вы упомянули праздник Покрова, например, это разные праздники, да, хотя они оба относятся примерно к X веку. В этих двух праздниках, и в Покрове, и в Ризоположении, отмечается особое заступничество Пресвятой Богородицы. Покров – это вообще даже не про какое-то конкретное чудо. Это про видение Андрея Христа ради Иродиева, вот, который это увидел, который об этом рассказал, то есть он не один это видел, показал там своему ученику, и это было воспринято с удивительным таким воодушевлением, что Пресвятая Богородица простирает над нами свой покров. Событие с Ризоположением – это вообще такое чудо тоже, на которое, если так вот внимательно к нему присмотреться, никто там даже и особого чуда-то не ожидал. Да, оно как раз достаточно твердо связано с именами Аскольда и Дира, русских князей, с русской осадой. Вот, положение было столь отчаянным, что Ризу Пресвятой Богородицы решили перенести из Влахернского храма в центр, в храм Святой Софии, в надежде, что если там часть города и возьмут, и что-то такое там разграбят, что вот это мы каким-то образом там спрячем или защитим, да. И потом, когда вот в результате того, что ее туда отнесли, а потом еще и в море погрузили, вот что поднялась буря и разбросала корабли русов, так что они вынуждены были полностью снять осаду, да, это воспринималось как чудо. Вот, вот реально как чудо. Потому что то, что это все носили, то, что это все возили, там куда-то погружали, это примерно то же самое, что сейчас мы, не знаю, мы же видим, регулярно идут какие-то новости. Вот с иконой, там, не знаю, облетели на вертолете какой-нибудь город. Или крестный ход пошел куда-то там вот. Никто же не ждет особых чудес, и они обычно и не совершаются. В средних веках...
Но они, может, потому и не совершаются, что их никто не ждет.
А их тоже было очень много, их было гораздо больше. Крестных ходов было гораздо больше. Всевозможных религиозных церемоний и действий было гораздо больше.
Вы помните у Чехова в «Дуэли»? Там есть такой персонаж, я сейчас даже не припомню, он диакон, по-моему. Он говорит, вот мой дядька верует, так верует. Он на Ильин день, когда идет служить молебен на поле, всегда зонтик с собой берет.
Да, нет, я сам бывал свидетелем подобных чудес. Вот правда, реально помню, совсем я был еще молодым, это конец 90-х был, жесткая очень была засуха, шатура горела, в общем, все в дыму было, все в Подмосковье. И наш деревенский батюшка, отец Евгений в селе Ошиткова, призвал народ прийти на молебен о дожде. Вот он не приурочил его, как бы мы это сделали сейчас, к воскресному дню куда-нибудь там. Вот он сказал, вот давайте приходите вечером все, давайте приходите. И собрался целый храм. И реально мы обошли крестным ходом, и пошел дождь, настоящий большой дождь. Прошло, и вроде как все отлегло, 2 недели прошло, и опять дождя как не было, так и нету, и опять все горит. Он опять говорит, приходите. Я просто, у меня был отпуск, я в это время там был, и я могу это засвидетельствовать. Вот, приходите, я пришел, и пришло 5 человек. Не вся деревня, как в первый раз, а пришло 5 человек, и помолились. Тучи набежали тучи, несколько капель упало, и это был такой замечательный повод сказать ему, что вот смотрите, друзья мои, вот как помолились, так Господь и, так сказать, нам
и ответил.
И ответил, да. Вот. Поэтому да, когда мы с верой просим чего-то у Господа, Господь нам отвечает. Но вместе с тем я видел столько разочарований, когда люди с верой чего-то у Господа просили, а получалось, как в том анекдоте про Аль Капоне. Я просил у Господа велосипед, и Господь не дал мне велосипеда, да. Тогда я украл велосипед и попросил прощения, и понял, что Господь работает именно так. Вот, и многие люди вот с этим сталкиваются, потому что ждут от Бога решения своих проблем. И я, например, не знаю, так момент уже получается исповедальный немножко, я очень боюсь от души и от всего сердца вкладываться в молитву, допустим, об умирающих, об онкологически больных, еще о ком-то, потому что я несколько раз это делал, вот, и молился так, как, может быть, никогда в жизни не молился, и не один день, и со слезами, и с плачем, и не получал просимого. И это вызывает такую боль, это не разочарование в Боге. У меня, слава Богу, разочарование в Боге у меня никогда не наступало. Хотя я видел в прихожанах разочарование в Боге.
О, как вам повезло, что вы не получали, когда так молились. Меня когда-то на заре моего церковного детства предупреждали по поводу вот таких, как неофит всегда же рвется на подвиги великие, меня предупреждали, что ты, вот тот самый отрывок из послания апостола Павла, про который мы сегодня уже говорили, дано мне жало вплоть, меня предупреждали, если ты возьмешь на себя такой крест, ты жди, что ответ будет именно такой. Будет дано жало вплоть.
Я не жду от Бога ничего плохого. Моя вера такова, что я готов как бы принять от Него, понимая, что это любовь. Но я при этом знаю, что и чудеса бывают. Знаете, я по неофитству, раз уж мы об этом вспомнили, выходил на середину комнаты, кухни и говорил: «Тараканы, если вы не уйдете, я вас буду морить, поэтому повелеваю вам именем Господа Иисуса Христа, убирайтесь вон из моей квартиры». Они убирались. Вот, реально, я понимаю, что сейчас у меня нет дерзновения на подобную молитву, а в молодости была.
Да, это вот с тараканами, конечно, это очень сильно. Я думаю, надо взять на вооружение.
Но вера нужна, да, и вот подчеркиваю, тут важно не в Боге разочароваться, я, слава Богу, меня это миновало, хотя я правда видел многих людей, которые реально были верующими, ходили в храм, прилежно исповедовались, причащались годами, после этого кто-то, вот, допустим, заболевал смертельно, и люди молились от всего сердца. Буквально вот у меня есть случай этого года, когда и к старцу поехали, и старец сказал, что она будет жить, вот, а она все равно умерла, несмотря на то, что весь приход молился, и все молились, и вот у многих это способно вызвать разочарование и боль, самое главное, гораздо большую, чем если бы не молились, и поэтому страшно и больно просить Бога со всей верой в то, что это вот такая вера, она такая, вот это даже не прожало вплоть, вот как у апостола Павла, хотя никто до конца не знает, что, о чем он говорит, есть разные версии того, что там, что это было за жало, от самых неблагочестивых до самых возвышенных, вот это же вот жало, это действительно боль о том, что ты, вот, не знаю, и себя-то обвинять нельзя. А вот не, что у Бога были другие планы.
Ну, это называется...
И в этом отношении мне гораздо проще, я сейчас уже тоже делюсь просто своим ощущением, что я знаю, что Бог пошлет, что бы он ни послал, это будет ко благу, что он лучше меня знает, чего мне надо, и поэтому я последние уже многие-многие годы молюсь о том, Господи, да будет воля Твоя.
Вот это называется, что отец Максим хорошо знает матчасть и читал книгу Иова Гастрадельного.
Бог дал, Бог взял. Будь имя Господне благословенно.
Но на этой неделе у нас воспоминания еще в 14 июля святых бессребреников Космы и Дамиана, тоже загадочная пара святых, то есть их на самом деле три. Три пары святых с одними и теми же именами, которые жили приблизительно в одно и то же время, только в разных местах, и занимались одним и тем же, то есть они безвозмездно оказывали медицинскую помощь. И их очень часто путают, соединяют вместе. На самом деле это совершенно разные люди. И вот те, которых будем мы вспоминать 14 июля, это Космай и Дамиан, которые жили в Риме при императоре Марке Аврелии Карине. Это было в конце III века. И они попали под гонение, убежали, узнали, что их соседи христиан похватали как заложников вместо них, вернулись. Но там случился казус, император заболел. Император заболел, и под рукой, кроме арестованных вот этих вот врачей, никаких других врачей в тот момент не оказалось.
Бедный император.
Да не, дело не в бедный император, по-видимому, это было по принципу скорой помощи. Там, по-видимому, нужно было сразу что-то делать, а сразу рядом никого из придворных врачей не оказалось. Ну, короче, как бы там ни было, по преданию именно они его и вылечили, и их отпустили. Ну, как, все-таки вылечили императора. А вот погибли они совершенно, как бы сейчас сказали, из криминальной хроники. То есть они отправились собирать лечебные травы вместе со своим конкурентом, который, в общем, их заманил в такое место, где оставалось возможным затолкать их в реку, и, в общем, они утонули от рук своего конкурента. То есть там это не на арене Колизея, не на кресте, не на плахе, а именно вот так. Но почитаются они как святые бессребреники Космай и Дамиан.
Не как мученики.
Именно. Нет, не как,
как
мученики.
Именно как бессребреники, потому что это редкость на самом деле. Среди это мы привыкли к... Да и все равно мы же понимаем, что врача надо благодарить. Зарплата у него маленькая.
Ну, да, но даже вот, хотя бы шоколадку там.
Хотя бы шоколадку, да. Реально это... Особенно в то время мы видим, да, вот если от руки завистника он погиб, это ведь эксклюзивная профессия. Если мы говорим, знаете, мы, если сейчас немножко порассуждать о медицине, я, правда, к ней имею очень такое далекое отношение, но последние годы все больше говорят про доказательную медицину, да, про то, что вот есть болезнь, можно на компьютере заполнить анкету, и тебе компьютер же пропишет какие-то там таблетки или какое-то соответствующее лечение. Но почему-то сериал про доктора Хауса пользуется бешеной популярностью, потому что все понимают, что настоящий врач, настоящий диагност, настоящий целитель — это не просто профессия, это искусство. И поэтому хороший врач – это громадный подарок для всех, кто так или иначе с ним соприкасается. Я думаю, у каждого, у кого хоть что-нибудь когда-нибудь болело, есть в глубине души мечта о том, что, Господи, я любые деньги заплачу, лишь бы меня вот сейчас избавили от этой боли, лишь бы меня вылечили. Вот. А тут еще и бесплатно. Поэтому, конечно, их память живет в веках.
Но мы же обращаемся к главному врачу душ и телес наших, да. И совершенно бесплатно. Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас Господь.
«Седмица» на радио «Вера».